Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. Мы, наконец, в студии. Сегодня здесь Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Юрий,
здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я надеюсь, сегодня ты не будешь отставать за мной?
Нет, не буду. Сегодня у меня ничего не глючит, да. 5G прием отличный. Вот. Ладно, давайте, да. Тема эфира у нас сегодня — послеродовая депрессия у жены. Что делать? Мы сегодня разберем вообще, как часто она встречается, от чего она зависит, чем помочь можно женщине в такой ситуации, чем лучше не помогать, потому что что-то может, я не знаю, усугубить, возможно, ситуацию. Тема сложная. Друзья, кто...
Прошел это?
Да, семьи, пары или женщины, которые, может быть, сами воспитывали детей. Кто прошел это, обязательно пишите в комментариях и рассказывайте, как у вас это ощущалось, происходило, что вы делали. Только я сразу хочу попросить, давайте вот не будем вот этого. Ой, раньше женщины в поле рожали, не было никаких депрессий. Вот это при себе, пожалуйста, ладно? Вот,
ну почему же?
Ну достаточно открыть статистику, да, и посмотреть, как часто случается послеродовая депрессия и до чего она может довести, в том числе до того, что мать может убить своего ребенка.
Вот ты сразу...
Да, так что я всех осадила сразу, да, да.
Потому сразу начала с чернухи.
Ну мне не нравится вот это обесценивание, знаете, ой, раньше то. Да, раньше жили до 40, до 30 лет, сейчас живем подольше, радуйтесь.
Ну ситуация была другая абсолютно, и...
Конечно.
Самое это главное. Я бы так сказал, что на детей-то внимания не обращали, их рожали.
От и того, ладно,
сколько,
да?
Сколько выживало. И по-другому невозможно было. Никаких эпидуралочек не было, к сожалению, да, обезболивание и все остальное. Ну что, друзья, мы готовы сегодня с вами это обсуждать. Я как отец двоих детей, естественно, что я не женщина. Вот, и я
про
больше
мужчин буду... у нас будет четверг.
Да, про мужчин. И я буду говорить даже с мужской позиции, потому что моя жена родила двоих детей, и они достаточно были крупные, это 4700 где-то, вот такие крупнышие. Ну, опять, сейчас дело не о весе, а дело о том, как женщина себя чувствует и вообще, что с ней происходит. Вот сегодня будем говорить как раз об этом. Но вещь достаточно неприятная. Постнатальная депрессия, да, послеродовая постнатальная депрессия. И хочу вам сразу сказать, друзья мои, что это не каприз за женщины, потому что некоторые думают, что это капризы. Женщина, вот у нее плохое настроение, потому что вот там что-то так вот, что-то как-то, у нее характер подпортился. И некоторые советчики или некоторые специалисты, в кавычки возьмем это слово, начинают приходить к женщине или там звонить ей по телефону и говорит: возьми себя в руки, соберись, дорогая.
Ты же теперь мать, у тебя главный ребенок.
У тебя главный ребенок, и тем самым такие люди еще больше усугубляют положение. Мы должны понимать, что это болезнь, и болезнь достаточно серьезная, потому что она приводит к суицидальным и попыткам, и к суициду она приводит. И мы должны это понимать, что это не абы чего, не хахоньки какие-нибудь, это серьезная вещь.
По статистике, я сейчас заглянула, ВОЗ говорит то, что от 10 до 20% женщин, если сокращать этот промежуток, то там до 13% женщин испытывают послеродовую депрессию.
Ну да, где-то до 15%, ну, примерно в этих...
От чего она возникает?
В этих рамках.
То есть, вот, расскажите это людям. Вот я, например, ничего не знаю о депрессии, почему она возникает именно у женщин после родов. Расскажите это так, чтобы нам было понятно.
Чтобы было понятно.
Что происходит такого? То есть, я ведь, понимаете, я осадила вот этих людей, которые говорят, типа, в поле рожали.
Их посадила.
Да. Но я понимаю, почему они так говорят. Вероятно, люди эти не испытывали депрессии, и в целом они такие думают: ну как же, родился ребенок, это же счастье, его там ждали, ну мы там про долгожданное.
Не всех детей ждали.
Я понимаю, но тем не менее, депрессии же случаются и у детей, которых очень ждали, вернее, у матерей. Вот, и как же это такое счастье, это новая жизнь, а вот у вас депрессия. Ну что это такое? Отдельные категории, да, это когда мама забеременела из-за, там, не знаю, насилия, да, или там отец оставил...
Это о причинах уже начинаешь говорить.
Да, но в смысле, это другое. То есть я говорю про классическую красивую картинку, да, папа забирает маму с роддома с выписки, все хорошо, счастливая семья, никто не бьет, не пьет, не это, и вот там депрессия. С чего вдруг? С жиру беситесь?
Ну, в среднем она развивается в первые дни недели и может продолжаться на протяжении 7 месяцев примерно. Вот так тоже мы должны это понимать.
Что развивается? Почему?
Ну, что развивается? Ну, смотри, что развивается? Три фактора мы определим. Это, во-первых, это биологические причины.
Так, это перестройка какая-то.
Да. Это, во-первых, есть генетическая предрасположенность к этому. Это нужно изучать анамнез. Вообще, кстати говоря, когда пара собирается рожать детей, они должны очень хорошо к этому подготовиться. Это уже мы сейчас говорим о профилактике, ну вот мы еще поговорим об этом, но вдогонку. Потому что рождение ребенка и приход ребенка в семью – это очень важное такое событие. Мы должны понимать о здоровье женщины, ее анамнез, да, знать. Потому что, ну, она должна понимать, там, были ли у нее такие случаи, не были ли таких случаев. Но я понимаю, опять, да, все зависит от семьи, и это все зависит от того, ну, из какой семьи женщина, может быть, она вообще, там, у нее отношения с семьей не очень и так далее. Но так или иначе, что есть генетическая предрасположенность и настроение, вот, оно влияет на настроение. Второй момент – это гормональные штуки всевозможные, да?
Перестройка. Вот я хотела сказать,
это гормональная перестройка, потому что сначала гормон выбрасывается, потом женского гормона не хватает. Это и с кортизолом связано. Это вот такой... Женщины становятся кортизольщиками такими, да? Вот гормоны скачут, и, естественно, гормоны очень влияют на женщину. Очень. Вот, к сожалению, женщина, она подвержена, ну, и не только женщина, и мужчина, но чаще всего женщина.
Но мы же говорим про послеродовую депрессию, ну, это говорим, очевидно,
да. Конечно, да, там перестройка организма, ну, вы представляете, вот часть живого организма, то, что связано было, вот это ее же было, да, это ребенок, несмотря на то, что он был, но это была часть женщины. И потом он уходит, организм работал так, а потом ребенок родился, и организм срочно перестраивается. Это стресс определенный, конечно, для организма, и естественно, что, ну, и женщина, конечно, она будет это все фиксировать, да. И также это может быть какая-то инфекция, которая попала, да, в организм в процессе родов, к сожалению.
Инфекции вызывают, да, депрессии?
Инфекции вызывают депрессии. Смотри, какие инфекции? Инфекции, которые могут поразить, в частности, головной мозг, не только.
А, те, которые могут поражать нервы, да,
да, все. Ага. Они разные бывают. И опять, ну, все, я не хочу никакие поклепы, никакие родильные там помещения давать, но, к сожалению, бывает так, что бывают все боксы, бывают чем-то заражены, но там гепатитом, может, чем-то еще таким каким-то. Ну, все мы на земле, все мы это все понимаем, и мы знаем наши...
Ну, гепатитом вы уж загнули, конечно, я думаю, вряд ли, но...
Ну, смотри, какой гепатит. Мы же не говорим, где гепатит, который передает через кровь.
Ладно, все, понятно.
Следующее – это психологические, конечно, психологические проблемы. Первое – то, что как женщина себя воспринимает после родов. То есть она родила... И она совершенно другая, да, вот что-то ей не нравится, это там, смотрит на
себя. У меня был пример у мамы моей, когда я первые 3 месяца непрестанно плакала, не знаю по какой причине, но просто ревела, вот, и скорее всего это было в период формирования, насколько я понимаю, у детей из желудочно-кишечного тракта, это колики, дети чувствуют боль. И тем более я была на искусственной смеси. Ну, то есть, вероятно, это все было как-то связано. В общем, первые 3 месяца я просто каждую ночь орала.
Искусственница, можно сказать.
Ну, да. Вот. И, значит, спустя время просто мама сидела ночью, опять в очередной раз не спала, и просто думала: дура, жила себе спокойно. 27 лет. Зачем я родила вообще? Надо было жить спокойно себе, и все. Я мам, ну, как бы не виню, ни в коем случае не обижаюсь. Тут мне нечего говорить вообще. Я бы, наверное, еще хуже ругалась. Вот, просто вот так. Ну, то есть, когда твоя жизнь, твое тело тебе больше не принадлежит, твоя жизнь тебе больше не принадлежит, твой режим устанавливает вот этот маленький комочек, который не умеет говорить, который орет, ты не знаешь, почему он орет, у тебя еще нет какого-то большого родительского опыта, может быть, нет рядом там людей, которые могут это подсказать, нет же на связи педиатр 24/7, который будет говорить: это вот поэтому он плачет, или поэтому, или я не знаю... Психолога есть какой-то, неонатальный психолог, совсем новорожденный. Очевидно, что с такой перестройкой вообще не все справятся.
Ну и не справляются, вот, к сожалению. Не справляются. И опять, у нас отношение к этому очень... Ну, ты же сразу об этом начала говорить, что мы к этому относимся очень, как сказать...
Поверхностно.
Поверхностно, неправильно.
Да.
То есть мы все это сводим каким-то капризом к женщине. Да нет, ребята дорогие, это не капризы абсолютно. Человек может быть очень глубоко болен, и он переживает очень много всего, и все еще. И еще зависит от женщины, потому что не всегда вроде бы женщина, она, как бы, мы видим, что она нормальная, она заботится, но она берет последние ресурсы организма, она заботится о малыше, каким-то образом заботится о себе, может быть, еще есть муж, о котором нужно заботиться, потому что иногда бывает так, что женщина один на один остается своими, там, своими проблемами, там, своим состоянием, с плачущим ребенком, еще мужа, с которого нужно накормить, которого нужно за ним постирать, присмотреть, прозвонить и так далее, и тому подобное. И все это на ее руках, естественно, что она ломается. Вообще психика ломается, человек ломается, и ей очень сложно. И я начал говорить еще о... То есть бывают психологические проблемы, это когда еще до родов это начинается, да, вообще все закладывается еще и до родов, например, сама подготовка, насколько женщина готова, и ты начал говорить, что если это внеплановое рождение, если это внеплановая беременность, если женщина молодая, там, девушка, женщина, которая мама, она из такой, ну, дисфункциональной семьи, если муж там алкоголик, она, например, ну, это незапланированная беременность, и она не хотела, но вот так получилось и так далее. То есть не было, муж вообще не проявлял никакой заинтересованности. Женщина забеременела, а мужчина как-то очень холодно к этому относился. Потом еще незнание вообще всех вопросов. Вот ты говоришь, сейчас ребенок плачет и так далее, но он не знает. Потом я прочитал статейку очень интересную, где было исследование, в Китае оно проводилось, что женщины, которых обезболивали, женщины, которые испытывали боли
во время родов,
и женщины, которые вот эти вот токсикозы и так далее, вот это все то, что происходило, это вот все, ну, все вот эти вот такие противные процессы, так я их назову, они больше склонны к послеродовой депрессии.
Ой, ну вы сейчас всех натолкнете на то, чтобы все делали эпидуралку.
Нет, я не хочу на это натолкнуть, потому что нужно быть тесно с врачом, и врач говорит о том, сможет человек или не сможет. Но это исследование, что я могу сказать.
Да, я понимаю. Интересно это.
Потому что, опять, что происходило? Что происходило во время родов? Да, как они роды сами прошли? Поэтому мы говорим о том, что сейчас, ну, некоторые женщины не хотят быть с мужчиной, да, вместе, да, есть такие как совместные...
Партнерские роды, да.
Мужчина там за навесочкой стоит, он может это все, конечно, ему все это не показывает, всю эту удивительную картину происхождения, ну, рождения от человека маленького во свет, но это рядом.
В нашей стране отдельно оговорюсь, да, потому что у нас очень высокий уровень акушерской агрессии.
Когда... Хорошо, как ты так прям очень красиво об этом сказала.
Да. Вот. Когда и приемы, запрещенные при родах, могут применять, например, давить на живот и остальное что-то делать. Поэтому наличие мужчины рядом — это просто гарант хоть какого-то, какой-то, скажем так, безопасности или уважительного отношения к тебе. Потому что если рядом никого... Вы понимаете, это как в природе. Животные, когда рожают, они находят самое укромное место, конечно, потому что они беззащитны в этот момент. Вот, конечно, то же самое с женщинами. Она абсолютно беззащитна, она испытывает невероятную боль, ей тяжело, ей хочется, чтобы, не знаю, спину чуть-чуть помассировали, рядом постояли, за руку подержали, или там, не знаю, когда дышишь,
ну, там и физически,
собачкой, там губы обвешивают.
Морально, потому что орут на тебя.
Вот, а, да, там... она тебя приходит и орут, и еще что-то там высказывает, что там... Из серии, как сейчас покультурнее-то сказать, зачинать ребенка было, значит, не больно, а рожать больно? Конечно, больно. Ну, то есть мужчина рядом — это просто спокойствие некоторое. Поэтому, друзья, не бойтесь идти на партнерские роды.
И, кстати говоря, по поводу подготовки к родам, и тоже исследование было, те пары, которые проходили эту всю процедуру, когда они готовились к родам, а когда были партнерские роды, есть послеродовая депрессия.
Меньше, да?
Гораздо меньше. И поэтому мы о чем говорим? Мы говорим о том, что, друзья мои, вот сейчас, да, мы не про поле говорим, мы совершенно живем в других урбанистических условиях. И мы говорим, что нужно вот в этом процессе участвовать. Если вы хотите, чтобы жена, она радостно выходила из роддома, чтобы вы ее встречали, чтобы она была адекватной, чтобы она восприняла этот мир хорошо, и вам будет от этого хорошо, если ваша жена будет в норме, то тогда занимайтесь, готовьтесь, изучайте, исследуйте, помогайте и будьте рядом. Обязательно будьте рядом. Ну и опять, еще это зависит от психологических проблем, это склад личности, потому что есть, например, женщины более боязливые, более стыдливые, более такие замороченные на всем на этом. И поэтому, естественно, что в зависимости, если, например, ты меланхолик, если, например, такой тетя, которая паника всегда, и естественно, что он больше склонен к постродовой депрессии.
У нас есть комментарий, давайте почитаем. Елена пишет: слышала, как девушка по телефону описывала, как ей было плохо, что хотела выйти в окно и ребенка придушить. Впечатлилась. Только я не совсем поняла по телефону, как вы слышали, в смысле. А, наверное, ну, выложили запись или,
может быть,
или вам звонили. Вот. Оксана пишет: переживала с первым ребенком, жесткая жесть, но все считали, что я просто ною. Спасибо большое за этот комментарий. Это то, о чем мы сегодня говорим. Все считают, что женщина просто ноет.
Ну, я бы так сказал, что есть женщины с манипулятивной практикой, которые могут поныть и могут преувеличить свои там страдания и переживания.
Мне жаль, это не различить.
Да, но я думаю, что, в принципе, мы опять, когда супруги живут, и если у них все нормально, и когда женщина, опять, она не то, что она ноет. Поймите, что депрессия – это не то, что когда человек ноет, ему плохо, все остальное. Депрессия, она проявляется немножко даже по-другому. Это когда мы видим, что человек отстраняется, есть определенная симптоматика.
А давайте перечислим конкретно, по давай, каким признакам можно
рассказать. Сейчас, я закончим, сейчас первый мы говорили. Это физическое, второе, это психологическое, это социальное. Но мы упомянули немножко, но я вот хочу обозначить.
Давайте, да.
Это изменение в структуре супружеских отношений. То есть, когда на грани развода, возможно, да, то есть сейчас вот она забеременела, а муж собрался уходить.
Вот у нас сообщение пришло от Марины. Да-да, еще муж пошел налево и оставляет женщину больную с ребенком на руках. Все это очень грустно, как с этим жить?
Да, вот. Потом, опять, я уже упоминал про дисфункциональные проблемы, которые могут быть в семье, да, там алкоголики, неалкоголики, там ради совместного проживания с родителем, бьет, не бьет и так далее. Поэтому вот то, что происходит вот внутри семьи, это очень важно, и потом это оказывает, конечно, влияние на женщину.
То есть у нас есть четыре группы, если я правильно поняла, биологические,
психологические
и социальные. Три группы причин, по которым может возникнуть депрессия. Насколько прям реально важно разбираться именно в причинах? Ну, понятно, если это дисфункциональные семьи, там сложно что-то сказать, там нужно первопричину решать. А вот насколько реально важно для женщины понимать причину ее депрессии? Ну, что мы можем сделать?
Причина для специалиста, может быть, нужна, когда специалист будет уже беседовать. Это
ну, то есть это биологические психолог, изменения, да, или это, да, что-то...
Ну, потому что лечение должно быть, ты же понимаешь. Если это биологическая причина, то тогда нужны определенные препараты. Да? Если это проблемы с щитовидной железой, это проблемы с кортизолом там, или с чем-то еще. И в зависимости от причины тогда и назначается определенное лечение. Или это, например, если это социальная причина, да, когда женщина не хочет, например, она в роддоме, у нее уже депрессия началась, она... У нее, например, или с ребенком что-то произошло, он находится там на интенсивной терапии, там еще что-либо, она не хочет возвращаться домой, потому что муж ее бьет. Естественно, что там должен работать клинический психолог с ней.
И еще органы полиции? Ну да ладно. Я на своем буду стоять до последнего.
Зачем органы полиции?
Если он бьет, он должен сидеть в тюрьме. Я не уверена, что ребенок тоже останется в безопасности в такой семье. Мы знаем эти практики. Никогда ребенок не остается в безопасности в такой семье.
Ну, это да, это наша больная тема всегда с Эльвирой, потому что, и как обычно, когда мы проводим такие эфиры по поводу насилия в семье, у нас очень много и просмотров, и, к сожалению, эта проблема настолько острая, настолько актуальная, что на дворе 21 века до сих пор насилие в семье зашкаливает, к сожалению, зашкаливает, потому что мужчины, к сожалению, руки свои распускают, и даже и не только руки.
Но у нас сегодня про депрессию.
Ну, у нас депрессия, ну,
к симптоматике. То есть причины мы поняли.
Давай основные признаки, клинические признаки, назовем их. Первое, это когда женщина перестает спать.
А если она вынуждена перестает спать?
Ну, смотри, одно дело, когда она хочет спать и спит, да, она улавливает этот момент, и когда малышка заснула, и она спит, а когда женщина не может заснуть.
Бессонница.
У нее бессонница.
Нарушение сна.
У нее нарушение сна, и она же не может даже в тишине расслабиться, у нее вот глаза в потолок, и она вообще никак, то есть она перестает спать. Вообще, кстати говоря, со сном это очень важно, потому что это важно не только в пострадовой депрессии, вообще, друзья мои дорогие. Если вы не досыпаете, если у вас проблемы со сном, вам нужна помощь. Идите сразу к врачу. Потому что, когда человек не высыпает, организм работает на пределе, и вы сломаете очень быстро. Вот то же самое здесь.
Я помню исследование какое-то, забыла, правда, где проводили эксперименты по поводу того, сколько человек может прожить без сна, потому что до конца еще сон не изучен, и непонятно, что конкретно происходит во сне, есть только теории, и вот сомнологи, они все это изучают. То, что 10-12 дней, и человек сходит с ума, если он не спит. Да. Ну, то есть вообще не спит.
Да, потому что мозг, ну, вообще наш организм так устроен. Ничего мы с этим поделать не можем. Это вот, ну, когда перегрузка любого аппарата какой-то, вот что у нас, перегрузка, он ломается. Любой мотор, он ломается, когда есть перегрузка. Там электричество перегрузили, мощность дали побольше, все, и все поломалось. Вот был скачок напряжения, раз, у нас вся аппаратура вылетела, что делать? Ну, вот то же самое здесь. Следующий момент тоже со сном связанный, друзья, мы... Смотрите, вообще, кстати говоря, вот для того, чтобы женщине помочь, мужчина играет вообще колоссальную роль. Почему? Потому что мужчина – это тот человек, который наблюдает за своей женщиной, наблюдает за своей женой и который реагирует на симптоматику, которой не было до этого. То есть не обязательно ему нужно быть психологом, там, неврологом, кем-то еще. Он видит, что, например, жена спит достаточно, он понимает, и она не высыпается, это второй признак, она не высыпается.
Сколько
бы не спала, у нее усталость, у нее все из рук валится, она у нее рассеянное внимание, у нее блуждающий взгляд и так далее. Потому что, понимаете, ведь дело в том, что ведь когда вообще человек находится в депрессии, он может не понимать, что у него он находится в депрессии. Поэтому очень важно человек, который будет рядом и будет вот
со стороны
это будет наблюдать и будет помогать. Потому что, как правило, человек, находящийся вот в процессе вот этого, вот этой болезни, он, к сожалению, не может это фиксировать. Он, конечно, как-то оправдывает себя, он как-то объясняет это себе. Вообще, когда что-то происходит в организме, наша первая реакция, она какая? Она защищающая. Мы, как правило, начинаем себе что-то объяснять. Да, но есть категория маленьких людей, сразу там рак, сразу там что-то такое еще, что-либо. Это маленькая категория людей, но в основном вот человек, он начинает как-то, вот он говорит, так это вот, ну, наверное, там у меня что-то вот там, что-то я...
Устал,
там я там кашу там съела, там не то, или что-то еще такое.
Какие еще причины есть?
Теперь вот про кашу-то я не случайно вспомнил, а потому что это отсутствие аппетита, человек перестает есть. Ему еда неинтересна, это... Притупление вкусовых рецепторов, да, утрата вообще интереса к пище. И тоже свидетельствует о патологическом расстройстве, понимаешь? То есть еда неинтересна. Ты ела? Да нет, не хочу. Поешь, ну что-то две ложки, все, я наелась. То есть уже звоночек, да, определенный.
Ну, то есть, подождите, сразу после двух ложек нужно куда-то бежать, или мы наблюдаем?
Не после двух ложек, ну, естественно, подожди секундочку, ну, если день так идет, два так идет, три так идет, неделя так идет, ну, уже, и вы видите, что человек вообще худой, вы видите, что глаза вот такие, которые не закрываются, ну, уже ну, надо что-то делать. Да. Конечно, это очевидные вещи. Поэтому это еда. Следующий момент, все-таки у каждой женщины, даже несмотря на то, что у нее появляется малыш, у нее есть отдохновение, есть такие штучки, которыми она любит заниматься. Ну, например, там, полистать там журналы, или посмотреть какую-то, ну, что там, музыку послушать, или что-то поделать для себя, да, она улавливает такие моменты, да, вот ребенок уснул, она его уложила, она его покормила, там, все сделала, и она чем-то хочет, ну, для себя заняться, да, что-то получить какое-то наслаждение, получить удовольствие какое-то. Потому что это не гедонизм, конечно же, друзья мои. Вообще, когда человек получает удовольствие, тем самым он восстанавливает свой организм. Мы должны...
Гедонизм – это другое.
Это другое. Нет, ну, некоторые любят... что ты тут села, тут кино смотреть у тебя тут? Ты не имеешь права вообще теперь. Ты родила, теперь у тебя вот. Вот корми, пои, им только занимайся.
Ой, я бы таких людей сажала в эту тюрьму. Корми, пои, посуду
мою,
голову помой. А ну, чтобы поняли, что вообще не советую.
Ведь у каждого из нас есть настроение. Да? Что такое настроение? Есть очень много факторов, которые создают настроение или которые разрушают настроение. Вот ты проснулась, у тебя ничего не болит.
Зашла в моем случае
особенно. Да, да, не зашла на кухню, а там муж тебе завтрак приготовил, то, что ты любишь. Вышла прохладно, вышла, там автобус вовремя подошел. Есть очень много-много факторов. Включу приятную музыку, пошла.
Ну, серьезно. Это мое идеальное утро.
Нет, ну, серьезно, потому что есть очень много факторов, которые влияют на настроение. И человек знает об этом. Он как-то интуитивно знает, и он хочет, чтобы он не хочет жить в таком состоянии перекрёженном. Да. И он поэтому включает в свою жизнь вот такие настроения, как сказать, настроения повышалки. Да? Он включает.
Есть.
А так вот женщина, которая находится в таком состоянии, она ничего не делает для этого. У нее апатия.
Она укачала ребенка, сидит, смотрит.
Она укачала ребенка, она сидит и сидит. Она завистлива, она сидит, она не спрашивает ни о чем, она в основном молчит. Она ничего не привносит в свою жизнь, она не повышает свое настроение.
Слушайте, но есть же высокофункциональные депрессии. Это не относится к послеродовым? То есть это депрессия, когда, наоборот, человек боится остаться с самим собой, потому что его сразу одолевают тягостные мысли, и вот он начинает движ устраивать.
Ну, это тоже другое, но смотри, опять, вот это же очень важно, когда я говорю про человека, там, про мужа, там, или мама приехала, она знает свою дочь, свою жену он знает, он понимает.
И со стороны видно вот эти...
И со стороны видно, да, если да, этот человек этим никогда не занимался, а тут вот у человека движ, она там полезла туда, куда 20 лет не лазила, и там все поперемыло, и все, и у нее постоянно, и у нее навязчивая идея, что нужно вот это вот сделать, угу. Потому что, ну, ты понимаешь, и поведение меняется, оно видоизменяется. Потому что нужно понять причину. То есть вот человек вот так жил, и потом его поведение изменилось. Я помню свою тещу, да, у нее изменилось поведение, начались какие-то мании преследования и так далее. Я своей жене говорю, так, что-то тут не так, давай мы мозг сделаем, КТ головного мозга сделали, нашли громадную опухоль. Понимаешь, то же самое здесь, когда мы наблюдаем, и мы видим, оно же начинается потихоньку, не сразу вот так, бабах, и сразу такой человек вот пришел в таком вообще в абсолютно развальном состоянии. Это имеет в виду, ну, опять, накопительный такой эффект. Оно развивается, и потом он как бы растет, и потом уже обвал происходит. И самый ужасный обвал – это суицид. И до этого, конечно, не должно быть. Не должны люди дойти.
Есть еще какие-то симптомы? Это нам тут пишут, не хочется.
Ты почитай, а я потом мы
продолжим. Читать? Ладно. У нас от Николая хорошая история. Еще в начале эфира он прислал. У бывшей жены... перешло в шизофрению. Там дальше ему ответили, что депрессия и шизофрения — это разные заболевания.
Он говорит, а это врач сказал, что шизофрению перешло?
Вот, да. Изначально была послеродовая депрессия, и наследственность также присутствует. То есть как бы шизофрения унаследованная, насколько я поняла, заболевание. Но думаю, если без наследственности, то хорошие отношения все исправят, и все будет хорошо. И дальше он добавляет, это, там просто переписка, как обычно, да?
Ну, люди общаются, да, помимо... То, что... Мы с тобой общаемся, они с друг другом, да, общаются.
То, что нужно обращаться к специалистам, к психологам, на что он отвечает, что 15 лет назад мне было 20 лет, и к психологам не хотелось. Да и со стороны молодого парня вообще не верилось, что так бывает. Это то, о чем мы говорили в начале эфира. А по поводу «Зачем я родила?» слушал 12 лет. Так что, мужики, держитесь и вытягивайте, как можете, будете героями.
Ну, мужики, это вообще этот эфир для вас прежде всего. Почему? Потому что мы бываем не готовы. Поэтому я сказал, и еще раз скажу, я повторю, что, друзья мои, как только вы узнали, что ваша девушка, женщина, жена беременная, вы сразу начинаете подготовку. И подготовка заключается не только, что вы купите кровать и коляску и все причиндалы для того, чтобы содержать ребенка.
Подготовка вот тут.
Подготовка еще вот здесь. И вы должны, это же ответственность определенная у вас, когда вы должны понимать, что самое главное, это даже не финдиперсовая коляска с каким-нибудь дистанционным управлением, которое вы купите. Самое главное – это здоровье женщины. И здоровье может быть и физическое, и психологическое, и эмоциональное. И это важно.
Про симптомы нас Алена спрашивает, когда женщина ест без вкуса на автомате и начинает есть безразмерную. Это тоже симптом?
Это может быть симптом, но здесь нужно комплексно рассматривать, понимаете? Мы сейчас говорим о куче, ну, как мы, их несколько симптомов. То есть нельзя говорить, что если вот она ест и так далее. Возможно, там может быть что-то другое.
Да, мы же не исключаем нарушения, да, каких-то, да, да, других работ.
Потому что она, может быть, есть, потому что иногда, когда человек эмоционально перегружается, это может быть не депрессия, это может быть эмоциональная перегрузка. Человек эмоционально перегружается, и у него...
Заедает.
Да, он заедает. Он заедает, и у него чувство меры, чувство контроля теряется. У него есть функция, ему нужно поесть. и он забрасывает эти пирожки там.
Наталья нам пишет, ей бы поспать, а не штучками приятными заниматься.
Ну, я хочу... Нет, это понятно. Но вы же понимаете, мои хорошие, что есть дети очень разные. Есть дети...
Если у тебя ребенок всю ночь спит.
Да, есть дети, которые... Вот, я помню, у нас был Паша второй. Он, в общем, был очень спокойный. Он спал, как хомяк. И, естественно, что... А моя жена, она любит вот что-то ковырять, вязать, что-то вот это. Она так успокаивается, она что-то там вяжет, смотрит, что-то она там петельки посчитала и так далее.
Но даже если мы говорим о дневном, допустим, с ней ребенка, ты же выходишь с ним с коляской на прогулку, ну, хоть иногда.
Ну, выходишь с коляской на прогулку. Пока он спит в коляске, ты сидишь, что моя жена делала? Она читала.
Вот, я
она
про это
она любит читать. И поэтому я знаю, что успокаивает мою жену. Это чтение. Она всегда читает книги. Она погружается в какого-нибудь Тургенева или в Дину Рубину, или там в Улицкую, или еще в кого-то. И она читает, потом мне пересказывает. Я знаю, что с женой все нормально.
Я, если Агату Кристи начать, все, я должна до конца дойти.
Ну, ты смотри, ты же получаешь определенное наслаждение. Конечно, давай.
Анастасия еще спрашивает, вернее, сообщение прислала. «Добрый день, я пережила депрессию, стало легче после полугода дочкиных. С ней стало легче и появилось больше к ней привязанности. Спасибо вам за это сообщение. Это как раз то, что я у вас хотела спросить, Юрий. Во-первых, почему чаще всего через полгода, я не знаю,
7 месяцев
сама собой проходит или что? То есть это первый момент. А второй момент про привязанность. Давайте тогда я попозже спрошу, сначала про срок вот». Почему? Ну, сама собой проходит? Или куда она девается?
Ну, дело в том, что ребенок вообще вот, ну, как она, ну, не, ну, сама собой она проходит, да? Ну, то как сама собой? Ну,
она так, может пройти сама собой,
да,
если...
Понимаете, смотрите, ведь уровень депрессии, так будем говорить.
Давайте.
Да, это как уровень радиации и уровень депрессии. Он разный у всех. То так. есть вот будем говорить, что здесь вот депрессия, она именно как бы, она в таком лайтовом состоянии. Да, у человека депрессия и так далее. Но есть тяжелый вид депрессии. Тяжелые.
И там уже не обойтись.
Там уже не обойтись без помощи. Там уже не обойтись без антидепрессантов. И там нужен специалист, который бы... Потому что если мама кормит грудью, это нужно ждать. Это нужен человек, который будет помогать. Например, сцедить молоко, потом уже принять таблетки, посмотреть, сколько времени, потом и так далее, и так далее. Понимаешь?
Подождите, хорошо. А как вот по симптомам, которые мы перечисляли, как тогда понять, что с человеком происходит? То есть если мы поняли по симптомам, которые вы... описали, что с человеком что-то происходит, и, скорее всего, у женщины после родовой депрессии нужно пойти к психологу. Или что? Или
нет, нужно подождать? Ну, нужно, во-первых, сначала мы идем к неонатологу, мы идем к педиатру.
Так.
Ну, не к педиатру, а человек, который... Не педиатр, педиатр — это детский врач. Мы идем к человеку, который... Нет, мы идем... Нет, сейчас скажу. Мы идем к неврологу.
Невролог, все.
Невролог, да. Я уже запутался, да. Мы идем к неврологу.
Взрослому неврологу.
Мы идем к взрослому так. неврологу и говорим, что вот у меня малышка, вот я испытываю... Ну, невролог, она же специалист. Вот, и потом, если невролог поймет, что что-то еще более глубже, тогда он направит к психиатру.
Так, а если нет, то?
Если нет, то тогда к психологу направят, к клиническому психологу. Ну, вообще-то лучше, я бы так сказал. Но вообще клинические психологи, они есть, вообще надо начинать с клинического психолога.
Чтобы была какая-то диагностика.
Да, потому что клинический психолог, он уже задаст вопросы, он уже поймет, это его профиль, не его. Он попытается помочь, и не поможет, он направит дальше по этапу.
А есть какие-то, ну, базовые какие-то ресурсы, легкие, но тесты или что-то, какая-то
шкала самопроверочная,
есть тесты,
я не помню сейчас, как он называется точно, это можно вбить, тест на пострадовую депрессию, тест там на вопросы можно ответить, и он там даст, там 3 уровня есть, там и есть. Ну,
и вы увидите
можно,
уже,
можно увидеть. Даже муж может это сделать, например, он с женой поговорил, и он может на этот тест ответить, за жену он может ответить, или вместе с ней он может это сделать, и он уже поймет, надо идти или не надо идти. В принципе, вообще, почему я так очень корректно невролог, там, психолог, почему у нас вообще слово «психиатр», а у нас большая часть народа боится как огня страшного, потому что психиатр, это значит, я сошел с ума, это значит, мне положат обязательно в клинику с такими решетками мелкими. Я однажды был в не как пациент в психиатрической клинике. Вообще. Ну, они все разные, к сожалению. Я в Самаре был, конечно, гнетущее такое заведение, вот, как и
просто,
большая
знаете,
часть наших
заведений. Просто, знаете, у меня слышно вот этими историями, то, что когда, может быть, насильно помещают, да, потом тебе тогда заставляют принимать препараты, они изменяют сознание. Ну, в общем, мы слышали эти истории, то, что такое, к сожалению, бывает. Я не знаю, по каким причинам. Ошибка врачей, договоренности, коррупция, не знаю. Ну, то есть, типа, кто-то родственник.
Ну, я думаю, что дело в том, что...
В обычной больнице мы отдаем хотя бы отчет, когда вот у нас... Вот я сломала руку, да? Сейчас уж все хорошо. Я, значит, сижу в этом травмпункте или там в больнице, еще-то. Я в сознании, я в уме, я понимаю, что если что, там, я уйду домой к себе и все. В психиатрической клинике не так. Ты как бы заходишь, такая думаешь, а ворота откроются обратно? Или как бы я все...
Смотрите, мы должны такую вещь понять, что у нас законодательная база есть на это. Вообще психиатрическую клинику кладут, пациент должен дать свое согласие.
А если, ну, типа, не может?
Нет, тогда должна быть экспертная комиссия, которая примет его недееспособным, не умением.
Ага, вот.
Поэтому вот. Здесь просто так. Ну, опять, я говорю о чем? Психиатр — это тот человек, который, ну, есть очень много разных нервных расстройств, к сожалению. Мы живем очень достаточно непростое, да, время. У нас очень много стрессов, они накапливаются и так далее. И сейчас антидепрессантов достаточно много хороших, которые те пресловутые, там, Валиум и Прозак, которые мы там уже давно-давно слышали, там, может быть, из американских фильмов такие.
Но
уже, понимаете, то есть там уже доктор подбирает, и у меня есть знакомый один, ему там 35 лет, и он живет на антидепрессантах очень-очень долго, и без них бы он вообще не знает, как бы он жив, он с ума уже сошел. И доктор ему помогает, ни в какую клинику он не ложился. Понимаете, у нас опять, я хотел сказать, что у нас, в принципе, ведь наша история общества. Дело в том, что когда было советское время, особенно вот там такие вот сталинские времена, людей, которые были неугодны власти, их обвиняли психически нездоровыми, их как раз содержали в таких клиниках. И у народа вот эта историческая память, она есть. Хорошо. И поэтому то, что связано с психиатрией, мы очень так очень прям очень, ну, реагируем очень прям, ну тяжело. Ну, например, расстройство сна того же, нужно же понять, от чего. И психиатр знает это, и он вам поможет, он может вам выписать какие-то определенные препараты. Это не обязательно там, это должны быть, ну, у нас какие-то такие сильные препараты, ты выпьешь две таблетки. Ведь опять этот предрассудок, который есть в головах у людей: сейчас мне дадут такие препараты, потом дураком стану.
Да, есть. Вот. И я про это же вам сказала, вот. Что...
Сейчас мне тут выпишут что-то, и я вообще тут помру, и все остальное. Я хочу вам сказать, нет. Опять, ну, понятно, если вас смущает какая-нибудь там Кащенко или больница Андреева, которая есть в Москве, которая... Ну, идите...
Знаменитая, да?
Да, знаменитая. Идите, пожалуйста, ну, к психиатру, который в частной клинике. Поговорите с ним и так далее. Вы можете не записывать... Придите просто на консультацию к нему, который вас ни к чему не обяжет. Вы можете инкогнито прийти туда и поговорить с ним. Еще, кстати, дорогие мужья, если с вашей женой происходит что-то, вы запишите сами на прием. Сходите к клиническому психологу, сходите к психиатру, скажите, вот с моей женой такая проблема, да, как ей помочь? Он задаст вам вопрос, он все спросит, он составит анамнез, он составит клиническую картину. И он вам скажет, так, сначала вот это, попробуйте вот это, вот это, вот это. И вам будет помощь, вы будете понимать, что происходит с вашей любимой женой и... поможет уберечь от каких-то тотальных последствий.
Это вот мы уже переходим к плавно как раз.
На признаках немножко закопались, но...
Нет, это все хорошо. Еще сейчас, значит... А что такое закрытие родов, пишет Павел.
Закрытие родов? Я не знаю, что такое закрытие родов.
Я тоже впервые слышу.
Закрытие родов, ну, может быть, какая-то есть формулировка, что...
Не знаю. Так. Сейчас, ну, было же хорошее сообщение. Ладно, потеряла я его. Давайте пока дальше продолжим. Марина вот спрашивает, как долго может длиться после родовой депрессии. Мы обсуждали вот до 7 месяцев. Да, но запускать не надо, в общем. Это может... Сложно мне воспринимать это, потому что то, что я вот сейчас от вас слышу, что это очень подвижная штука. То есть, конечно, мы не можем сказать, что она развивается вот так-то, 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 обязательно там приходит к темному финалу, да, там, суициду или еще что-то. И поэтому нужно предотвращать. Нет, бывает так, что она просто есть, она есть фоном, и как бы ты просто живешь с этим, и через какое-то время она проходит.
Ну, вот вы, так получается? Вы должны понять, что вообще, ну, когда пострадовая депрессия, это определенный стресс для организма, вообще для вашей жизни. И если вы захотите второго ребенка, то, наверное, ну, не захотите, ваш муж захочет. Вы будете вспоминать это как ужас ужасный, или что-то еще с этим связано. Поэтому, если это начинается, нужны специалисты, которые помогут вам в кратчайшие сроки это преодолеть и выйти оттуда просто красавицей и большим молодцом. И на это смотреть очень совершенно по-другому. Да, это бывает, это есть, потому что вот были такие причины, потому что щитовидка больная, потому что вот у меня были гормональные были вот эти вот все проблемы. Врач это все подправил, может быть, эндокринолог нужен. Он все это выправил, он все это подправил, я с этим справился. В следующий раз, если я забеременею, у меня будет ребенок, я уже знаю. Я уже знаю, как с этим работать. У меня уже есть опыт, и он, понимаешь, очень важен позитивный опыт. А ведь это женщина, которая сама, как у нее все это вот, самотеком все это произошло, потом у нее, может быть, дочь родится и так далее. И потом, представляешь, как она будет дочь свою наставлять?
Вспомнила, я же вас спрашивала про период в 6-7 месяцев. Почему такой срок? То есть у нас было сообщение от слушательницы, что потом обязанности как-то по-другому распределяются с ребенком, что ребенок какие-то реакции дает или что-то такое, и что привязанность появляется. Как это работает? Потому что у нас же есть миф такой, что как бы это отцы понимают, что они отцы к году жизни ребенка. Это не миф, это правда сейчас.
Это правда.
Другое, да, то, что... А мамы, они как бы вот забеременели, они все, они сразу мамы. Они родили, все, у них сразу материнский инстинкт. И мне кажется, вот это миф самый большой, потому что у женщин тоже есть период адаптации. Правильно же я понимаю?
Ну, естественно, что адаптируешься, потому что это новое чудо, которое родилось у тебя. Это, ну, во-первых...
Это не сразу так,
да,
что в голове.
Смотрите,
я мама?
Смотри, сначала, может быть, были... беременность протекала не очень хорошо. Там были какая-то... Была напряженность какая-то. Может быть, там... Даже врачи что-то, ну, например, как моя жена с первым ребенком, там неправильный скрининг сделали и сказали, у вас, возможно, Даун родится. Да? Что? Ну, женщина
это
переживает и волнуется.
Это все.
До конца беременности никто ничего не знает, и ты и живешь в этом, да? Потом, возможно, роды были не очень благополучные, да? На тебя наорали, на живот надавили, что-то там обматерили. Там, моя жена рассказывала, что вообще ее там раздели, там ничего у нее не было, там холодрына, она мерзнет, вот это вот стресс и так далее. Ведь память наша запоминает эти вещи,
конечно,
понимаешь? Потом про роды я уже сказал. Потом ребенка собрали. Груди, может быть, вовремя не дали. Возможно, там мастит начался. И так. То есть, понимаете, вот куча факторов. Постепенно, как организм женщины устроен, и только женщины. Постепенно, ведь, почему до 7 месяцев? Постепенно организм восстанавливается. Постепенно. То же самое с гормонами.
Он,
да?
Учится, вот эти новые гормоны,
да,
пролактин.
Да,
вот
потом, они сначала проседают, и организм, и вот постепенно он восстанавливается, и вот так вот говорят, что, ну, как говорят исследователи, да, так врачи говорят, что к 7 месяцам организм уже восстановился, психика восстановилась, уже забылись эти все тетки, которые там орали, забылась эта грязная палата, вот эта вот приемная, где вот когда, я вот не забуду, да, когда жена рассказывала, как ее привезли на скорой, она чуть скорой не раздевала, вот, там врач долго не выходил, вот эти, они стираются, они потом убираются, и ты потом выходишь из этого состояния.
Но, опять же, это так как депрессия не развивается по какому-то четкому плану, нельзя,
конечно,
думать, что у меня все само пройдет.
Нет, ну, конечно.
У нас был вопрос от Елены, а что делать, если женщина говорит, со мной все в порядке, со мной все нормально. А
мы есть момент отрицания такой, когда женщина говорит, все в порядке. Это
да.
В Багдаде все спокойно, на самом деле там уже, там она вообще не ест, не спит, и у меня все, как мантру это повторяет. Нужно вести ее куда-то. Мужчине нужно сходить.
Мы же не пойдем против воли.
Ну, вопрос уговоров. И вообще, кстати говоря, мы сейчас уже, нам нужно переходить, наверное, к тому, что делать вообще.
Да,
давайте. Потому что осталось время.
Так, а вы уже много чего...
Я много уже чего сказал, но поймите, вот самое лучшее, что может восстанавливать человека, это благоприятная атмосфера дома. Это самое хорошее. Это когда женщина понимает, что она любима, что ее ждут. Ждут не только ее, но ждут ее ребенка. Это когда ей помогают, это когда за ней ухаживают, это когда называют ее любимой, когда ее целуют, когда восполняет ее нужды, которые... Мы сейчас не про капризы, друзья, говорим, а про нужды. Вот благоприятная обстановка – это самое лучшее, что восстанавливает женщину. Понимаешь, вот это вот...
Как помочь женщинам, которые этого лишены? Вот нам Алена написала, что самое худшее при этом, когда ты сама все это понимаешь, обращаешься к мужу и к родителям там, или к свекрови там, за помощью и говоришь, что мне нужна помощь специалиста, а тебе говорят, это все от безделья.
Ну, я думаю, что тогда нужно пойти к специалисту.
Самой.
Вы же гуляете с ребенком, вы же, ну, я надеюсь, не лежите. Найдите, прогуглите, посмотрите, придите в поликлинику, где вы обслуживаетесь, да, может быть, даже к педиатру посоветуйтесь и идите. Потому что если ваши родственники, они такие, ну, толстокожие, или, может быть, они не проинформированы, может быть, они невежественны в этом случае, тогда вы идите, потому что это ваше здоровье. И от вашего здоровья, ну, зависит и будущее вашего ребенка. Потому что если вы будете в таком состоянии, ведь дети на таком... На определенном уровне они чувствуют мать, они очень много впитывают, когда они еще младенцы. Понимаете, вы закладываете определенный темперамент, вы закладываете, ну, темперамент, вот это вот, ну, вот это состояние ребенка. Он, если мама в тревоге находится, он
ребенок это чувствует и тоже беспокоится, конечно.
Конечно. И потом это, ну, опять накладывает отпечаток, поэтому обязательно нужно спасать, занимайтесь собой, пожалуйста. И опять, вы вот смотрите, ведь все же начинается с самого начала. Ведь такие родственники, такой муж, так, там, такая свекровь или такая теща, они, ну, теща, свекровь, ну и родственники, да. они же не просто раз и появились вот в один момент, они стали такими. Вы же знаете своего мужа. Вы знаете, что к любой вашей проблеме, когда у вас цикл, например, начинается, вы знаете, что настроение меняется, женщины по-разному воспринимают, да, когда у них начинаются вот эти женские все дела. И он говорит, да, в общем, на это вообще... Вы знаете своего мужчину, вы знаете, как он будет на это реагировать. Поэтому вы должны понимать это, и у вас должно уже быть, ну, в голове должен быть определенный план.
Как написано у нас в комментариях, но мы же никого не можем обвинять за то, каких людей мы выбрали себе в жены или мужья.
Не можем никого. Поэтому, зная, что ваш муж, он достаточно черствый человек, ну, может быть, он хороший хозяйственник, он хорошо зарабатывает деньги, может быть, он там еще в чем-то пупер-бупер-бупер. Не знаю, но он черствый человек, поэтому он на эмоциональный ваш фон не реагирует.
И нужно просто заранее подумать о том, к кому вы будете обращаться в случае, если у вас...
И заранее, опять, когда вы, вот материнство, в чем оно заключается? Оно заключается не в том, чтобы распашонки покупать, оно заключается вот в этих вопросах. А какие сложности бывают, что бывает с женщиной, как и так далее. Вы же все это знаете, и у вас должны быть несколько вариантов ситуации. Если... Роды так пройдут, пострадовая депрессия, если будет, куда я пойду, что я буду делать и так далее. Вы же это все знаете? Должны, вернее, знать. Должны. И поэтому к этому нужно готовиться, мои хорошие. И тогда, ну, картина будет совершенно другой. Вы будете готовы. Слушайте, знать, куда идти.
Я совсем забыла, вообще я должна была в середине еще сказать о том, что у нас тоже есть бесплатные консультации. Если у вас сейчас нет никакой возможности куда-то обратиться, вы можете обратиться к нам. Ссылка под видео, 2 бесплатные консультации мы вам окажем. И следом спасибо большое, что вы жертвуете, друзья, потому что мы живем только на пожертвования, мы не коммерческая организация, у нас нет рекламы, нет инвесторов, и всю помощь, которую мы оказываем, это тоже в том числе благодаря тому, что вы нам помогаете деньгами. Ссылка также под видео, вы можете перечислить. Спасибо большое. Ну что, у нас остается, Юрий, 2 минуты.
Ну, у нас остается 2 минуты, друзья, давайте резюмировать, давай. Ты начнешь резюмировать.
Я помню сначала. У нас 3 группы, да, психологические проблемы, социальные проблемы, биологические проблемы. Это причины, по которым могут возникать депрессии. Потом мы перечисляли много симптомов. Нарушение сна, нарушение пищевого поведения.
Отношение к ребенку.
Да, то есть, еще, давайте, что еще там было?
Отношение к ребенку. Так, надо сейчас вспомнить.
Мне про хобби вы говорили, что если женщина ничем...
Да, не то, это что чувство хобби. Печали, это страх оставаться с ребенком вдвоем, женщина не может принять самостоятельное решение, это затуманено сознание, она как бы полудреме такой находится.
И то, что она не переключается на вот эти вот повышатели настроения.
Повышатели, да? Настроения, и, конечно же, самое страшное, это когда человек говорит, ну, я напрасно родила, я просто хочу уже с балкона прыгнуть.
Ну, это все.
Это уже...
И дальше мы говорили о том, что нужно пойти к специалистам. Вы уже сами по своей ситуации смотрите, будет ли это просто психолог, или это уже невролог, и потом психиатр. Не бойтесь, вот это клеймо мы тоже проговорили, да?
Ну, проговорили очень отчетливо, историческая память, не забывайте, друзья, об этом.
И самое главное, что профилактика депрессии какая? В семье должно быть все хорошо.
И самое главное, значит, готовьтесь к этому, пожалуйста, и вашего мужчину образовывайте, потому что женщина как-то более-менее готовится, мужчина должен быть тоже готов. И объясните ему, что вот такая штука, как просто родовая депрессия, она бывает, и она проявляется так, так, так. То если я тебя половником стукну по голове, ты не переживай, дорогой, это эффект послеродовой депрессии. Небольшая шутка, друзья мои, чтобы вы особо не напрягались.
Про депрессию мужчин мы поговорим в четверг. В четверг будем говорить, что делать, если у мужчины депрессия от того, что появился в доме ребенок. И если у обоих родителей сразу, это вообще какая-то катастрофа. Так что, друзья, подключайтесь в четверг, а мы сегодня с вами прощаемся. Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.